אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, עמוד
437, страница 437, предисловие книги Зоар, пункт 20. Вопрос можно задавать на kab.tv. Избранные вопросы будут задаваться в прямом эфире. Труды Бальсулама, предисловие книги Зоар, страница 437, пункт 20. После всего выясненного разрешается первый вопрос. Что является нашей сутью? Потому как наша суть — это суть всех частей творения, представляющих собой желание получать, не более и не менее. Но не в том виде, которое оно предстает перед нами в состоянии втором, как желание получать только для себя, а в том, в котором находится в состоянии один, в мире бесконечности, то есть в своей вечной форме, как желание давать наслаждение Творцу. И хотя еще в действительности не достигли состояния третьего и находимся еще в рамках времени, это нисколько не умаляет нашей сути, потому что наше состояние третье гарантировано нам состоянием первым. А получающий в будущем подобен получившему. Ведь фактор времени является недостатком только там, где есть сомнение, закончит ли то, что должен, в отведенное время. А поскольку у нас нет никакого сомнения, что это подобно тому, как только, как будто мы достигли уже состояния третьего. И наше плохое тело, данное нам в настоящем, не принижает нашей сути, потому как оно и все его приобретения исчезнут вместе с системой нечистых сил, его источником, а исчезающий подобен исчезнувшему, будто никогда не существовавшему. Однако суть души, одетой в тело, тоже лишь желание, но желание отдавать, берущее свое начало в системе четырех чистых миров Абия. И оно существует вечно, поскольку свойство желания отдавать — это свойство источника жизни. И оно неизменно. Смотри далее в 32-м пункте.
Вся реальность, материя ее — это желание получать, желание получать с намерением ради себя. Это то, что мы сейчас раскрываем в нашем состоянии, как мы сами, существующие в желании получать с намерением ради себя, в той мере, в которой мы можем исправить себя, мы начинаем видеть реальность с намерением ради отдачи, и тогда вместо ради получения, то, что называется этим миром, мы раскрываем реальность в ради отдачи, то, что называется духовным миром. Разница в том, что в той реальности, которую мы раскрываем сейчас, это та реальность, которая кажется нам сейчас находящейся вне нас, и реальность, которую мы раскрываем в ради получения, в той мере, в которой мы реальность, которую мы раскрываем ради отдачи, в той мере, в которой мы находимся в намерениях ради отдачи, эта реальность ощущается как принадлежащая нам, потому что ради отдачи приближает, пока мы не ощущаем едиными себя с той реальностью, которая когда-то считалась существующей вне нас. Так мы продвигаемся к новому восприятию, в той мере, в которой человек может видеть правильную реальность, то вся предыдущая реальность его существует, и в той степени, в которой он чувствует и может находиться в этом, он выбирает, в каком мире быть. И поэтому приходит к выводу, что вся предыдущая реальность, она иллюзорна. Она существовала лишь в его воображении, только для того, чтобы он смог из этого воображения смог бы выстроить истинную форму существования. И так мы достигаем правильной и новой формы, вечно существующей. Ну и еще, если есть у вас вопросы, отсюда, пожалуйста, задавайте. Да. Перевод нужен.
Я не понимаю, почему он говорит, что суть является первое состояние, а не третье. Тем более, что во втором состоянии вся наша эта иллюзорность исчезает. Почему же сутью является первое? И но как бы у меня еще мысль о том, что конец действия в начале замысла, то есть в первом состоянии третье уже существует. То есть сутью, казалось бы, должно было быть третье состояние, а не первое.
Повтори еще раз вопрос, покороче только.
Почему сутью является Бальсулам? Почему Бальсулам говорит, что сутью творения является третье, первое состояние, а не третье?
Лама Бальсулам умер, что маута брияза амацава гимал, амацава алиф, амацава гимал.
Потому что суть творения — это желание получать. Желание получать — это творение, это бар, это вне, создано из ничего. Поэтому он говорит о первом состоянии, что желание получать — это создано и развивается, и раскрывается. Это основа, без которой не может быть ни второго, ни третьего состояния еще. Ну, хорошо, если нет вопросов. Продолжим. Кто там? Да, пожалуйста. О, да.
Доброе утро, Рав, дорогие хаверим, мировой кли и дорогие гости. Собственно, мы единый кли, поэтому уже оставим это понятие «мировой кли». Мой вопрос немножко такой сложный. Во-первых, относительно первого и третьего этапа. И из того, что мы изучали в течение недели, то, что раскрыли в физике относительно того, что будущее влияет на прошлое, эти исследования в квантовой физике. И вопрос, он в двух плоскостях. Материал, из которого мы получились, этот материал базовый, свет воздействует на него, превращает его раз в подачу, раз в получение. То есть воздействует как бы волной, а для него это единый этап, нечто единое.
Я не очень бы хотел опускаться на неживой уровень, потому что квантовая физика — это неживой уровень. Здесь есть вопрос, с одной стороны, когда мы подходим к состоянию конца изгнания и начала избавления, четвертого полного избавления, то весь мир, он продвигается, и он становится как бы готовым к этому переходу. То, что мы находимся в состоянии, когда мы не можем его терпеть, когда мы не знаем, что произойдет, мы не можем согласиться с тем, что происходит. Все это, по сути, подготовка к переходу. Как пишет Бали Сулам, что человек меняет ступень только когда он раскрывает в нынешнем состоянии отрицание, невозможности, когда он раскрывает, не раскроет, пока он не раскроет полное отрицание, он не может перейти к следующей ступени. Вы помните это, да? Я не совсем точно помню эти слова, но нам это понятно также из нашего жизненного опыта, когда человек страдает, он как бы, ну, сколько может он страдать? И мы видим, что есть граница, но до каких пор? Там уже есть какой-то внутренний расчет, когда он уже не может больше выдержать. Или ты можешь прийти к нему и начать объяснять ему, чего ты страдаешь, зачем, смотри, что происходит здесь, и что ждет тебя там. Давай бросим это, давай освободись, оторвись от этого состояния, перейди к новому. Ты можешь так, в жизни мы так делаем. То же самое мы должны сделать и в нашем развитии, ускорить его. Только чтобы пришел человек и сказал: ребята, вы да еще страдать все больше и больше. Что будет через год, через два, через 20 лет? Давайте сейчас начнем переходить. Новое состояние уже как-то нам понятно. Давайте ускорим его. Начало новой ступени. Это страдание, невозможность остаться на предыдущей ступени. Где это пишет?
В нескольких местах, но приведем из статьи о мире. Говорит Бааль Сулам, любое состояние, приближающее человечество к цели, к добру, и называется добром, и то, что отдаляет от цели, называется злом. И это следует из закона развития, который отпечатал Творец в творениях. И все, что придвигает к цели, расценивается как добро. Каждое состояние — это только определенное время, которое позволяет злу вырасти настолько, чтобы стать совершенно нетерпимым, невозможным, и заставляет творение преодолеть его и подняться над ним. И так происходит ступень за ступенью, пока он не приходит к полностью исправленному состоянию.
Когда мы стоим перед этим переходом, мы смотрим на реальность с нашего уровня. Наш уровень — это уровень говорящий этого мира. Человек. Но что же происходит со ступенями неживая, растительное, животное? Они включаются в нас. То, что произойдет на животном уровне, на следующем, более высокой ступени, это малахим, ангелы, растительный уровень, это офаним, такие как бы обручи. Но то, что мы раскрываем в квантовой физике, вот эти состояния, они пограничные. На неживом уровне уже, поскольку неживое настолько далек от ради получения, ради отдачи, его природа, которая, она не изменяется. Там свет царит в полной мере. То есть этот неживой уровень, домаем, он не находится под таким уж нашим влиянием, потому что это алиф, а это далит, разные уровни. Поэтому мы на нижнем уровне такие раскрываем явления, которые относятся, в общем-то, к духовному миру, потеря времени и многие другие. Мы еще раскроем много явлений. Это особо в астрофизике. И это мы раскрываем, не то, что это не существовало на неживом уровне, это все же относительно постигающего человека. Когда мы приближаемся к состояниям, которые мы должны пройти, когда мы должны пройти эту границу, этот махсом, мы раскрываем на неживом уровне такие явления, которые в чем-то уже относятся к следующему миру, который находится за махсомом. Но не более того, не раскроют что-то такого не смогут управлять этим или использовать это. Просто так вот будут раскрывать такие пограничные состояния между одним миром и другим. Эти вещи, они существуют во многом, во многих состояниях, формах.
А то, что было процитировано из Бааль Сулама минуту назад, Янивом. А все процессы, которые мы проходим, это только каждый раз добавка, которая ведет нас к Мартикуну, да?
Да.
А это не противоречит тому, что раскрывает физики, что прошлое влияет на будущее? Что, простите, будущее влияет на прошлое?
Я не понимаю.
Физики, которые следуют...
Не, я понял. Они говорят, что... Будущее влияет на прошлое, но мы это учим то же самое, что первое и третье состояние находится уже в вечности и определяет второе состояние наше. Конечно, будущее определяет прошлое. Конец действия в изначальном замысле, то есть сначала Творец определил конечную форму, и согласно этому весь процесс осуществился и развился.
Так, простите, тогда почему второе, если второе состояние — это состояние развития, то первое это состояние — это прошлое, а второй этап — это промежуточное состояние?
Мы говорим, что на первом состоянии есть уже конец действия, находится в изначальном замысле. Первое — это начальное состояние, и третье — это конечное состояние. Они существуют вместе, в замысле творения. И нет у Творца разницы между двумя этими состояниями. А второе состояние для него как бы не существует, потому что все, что должно сгореть, как будто бы уже сгорело. Нет понятия времени. Если ты находишься на уровне света, то для тебя нет действия и какого-то процесса из-за какого-то завершения, итога. Нет такого, это только у нас. Потому что мы из-за недостатка времени. Что значит недостаток времени? Потому что я действие за действием, за действием должен воспринимать, пока я решаю выйти. Потому что я должен прийти к решению. Я должен прийти к этим четырем стадиям, чтобы они воплотились во мне на каждом маленьком действии. И поэтому мы находимся в понятии «время».
Спасибо, Рав.
Если вы спросите, может быть, я еще смогу.
А я не знаю, что такое третье состояние. Я его не знаю. Я о нем слышал, мне что-то рассказывали. Видимо, это что-то такое. Очень... Это вводит в заблуждение. Это также, может быть, оставляет место какому-то неуместному фанатизму. Я же работаю в этом мире. Я должен объединиться с товарищами, я должен работать с группой, все такое. А когда мы говорим о том, куда мы должны прийти, там уже начинаются какие-то фантазии.
Это не фантазии. Это вообще недопонимание этого. Но ты должен знать, что это состояние есть, и мы к нему приближаемся, хотим мы того или нет. И достичь его можно с помощью страданий или с помощью света, Торы. Это ты должен знать. Вопрос о конце пути привел тебя в науку Каббала. Поэтому тебе рассказывают, каков конец. Да.
Мне кажется, это опасно. Не для нас здесь. Есть Творец, он там, например, ведет нас. А для всего мира что?
Говорится открыто об этом. Это написано во всех местах. Каббалисты пишут об этом в своих книгах. Эти книги уже раскрыты со времен Ари и далее. Все эти книги открыты, и это разрешено всем. Желательно, чтобы все учили. Я не вижу никаких опасений здесь. Давай пойдем в сумасшедший дом, посмотрим там, сколько там есть сумасшедших, которые сошли с ума от того, что читали о цели творения. Я не знаю, не видел. Я также не понимаю, почему это должно быть таким опасным, если человек знает, что все человечество находится в развитии. И если бы это должно было как-то сбить человека с прямого пути, специально, чтобы он запутался и пострадал бы несколько сотен лет. Мы 2000 лет страдаем, и все человечество страдает еще больше без перерыва. Мы же находились в разных падениях и подъемах посередине, начиная от Авраама и до разрушения храма, 1500 лет, а все человечество нет. Все человечество не в нашей степени, но люди мыкались по земному шару, войны, всякие проблемы. И это было специально, чтобы мы смогли накопить в себе страдания на неживом уровне, на растительном, на животном, пока мы сейчас не приходим в наше время к страданиям на уровне говорящей. Это уровень уже в сознании, в этом разница. Мы об этом не думали раньше. 100 лет назад даже психологии не было. Ты понимаешь, что это такое? Люди не думали, почему страдают, да, нет. Были философы там, ну, о чем они говорили? Сегодня человек понимает, что он страдает из-за своего эго. Можно гордиться, что я большой эгоист. Можно страдать от того, что я эгоист. И так далее. Когда это началось? Всего-то несколько десятков лет. Такое общее, простое осознание зла в человечестве появилось. А сейчас все больше и больше приходит к этому. Ты видишь, что происходит в Европе, в разных, во всех местах. Ты видишь, что это практически уже невозможно терпеть, что происходит и что произойдет. Люди закрывают глаза, потому что не видят пути. А ты говоришь, не говорить им о пути, не говорить им о третьем состоянии, так что они будут делать? Они будут воевать, будут сходить с ума, ничего хорошего из этого не выйдет. Если ты говоришь, что нет, нельзя нам так делать, у нас есть процесс, мы находимся в нем, мы должны достичь цели, цель она прекрасна, вечность, совершенство. Из этого мира мы уже начнем подниматься в раскрытии, в постижении, в том, что этот мир воспринимается в наших 5 органах чувств. Давайте воспринимать духовный мир в дополнительных 5 органах чувств, его вечность, совершенство. Почему же не раскрывать это? Без этого как ты можешь выйти к людям и дать им наслаждение хоть в чем-то? Чем ты можешь улучшить им? Деньгами? Сделаешь им еще хуже? Почести, власть? Что? Что бы ты ни дал человеку сегодня, ты делаешь им на месте. Намного хуже. Немедленно, прямо в нашем мире ты ничего не можешь улучшить. Даже те, которые остро нуждаются в чем-то. Ты видишь, что сделали в Африке, дали туда всяких всего добра. Ну и что вызвали? Разруху и непрерывные войны. Поэтому сегодня тебе нечего добавить миру. Кроме чего? Кроме цели творения, кроме цели нашего развития, потому что тогда ты, может быть, можешь предотвратить даже мировую войну, которая буквально на пороге. Но это при условии, что ты раскроешь правильную перспективу с доказательствами. Да. Я прошу прощения, что я так вот...
Да ладно, не извиняйся.
Да, но и ИГИЛ говорят, что есть состояние исправления, другое состояние в мире, и нужно достичь его, а по пути они режут направо и налево людей.
Они что этим? Они добро, они думают, что они пойдут в рай. Это целая философия. Тем, что они режут человека, он тем самым искупляет всю свою грешную жизнь, и он попадает в рай. Они как раз добро делают человечеству. А эти вообще не понимают, что им делают. Они просто всех поднимают в рай. Так они думают. Ладно, ребята, ну вот сразу уже много рук. Это то, что вас беспокоит? Нет. Подождет. Мы идем с Бааль Сулам. Билл, иди с Бааль Суламом.
21 пункт, 437 страница. «И не верь философам, утверждающим, что суть души — это материал разума, и жизненная сила ее исходит только из познаний, что от этого она растет и этим оживляется, а ее бессмертие после смерти тела полностью зависит от меры приобретенных знаний настолько, что без них нет у нее основы, на которой покоится бессмертие».
Кому он обращается? Кому он это говорит? Нам. Именно нам, изучающим Каббалу. Чтобы мы не думали, что наш разум, и чтобы мы там не понимали, что это нам поможет, что с этим я как бы остаюсь и существую, только исправление с помощью света, возвращающего к источнику, в единстве, к объединению разбитой души, только это дает человеку какое-то духовное приобретение и духовное существование. Все остальное, все, что входит в разум, так и с разумом изгниет. Нет в нем ничего. До такой степени, что это даже не остается до следующего круга оборота. У этого нет никакой вообще ценности. Вся ценность только в исправлении, в реальном исправлении желаний от ради себя на ради отдачи. Поэтому он и говорит, не надо думать. Сказано, чтобы не пошло твое сердце за мнением философов, которые утверждают, что суть души — это материал разума, и жизненная сила ее исходит только из познания, что от этого она растет, этим оживляется. А ее бессмертие... В общем, это не имеет никакого отношения к духовному. Животный разум хватает какие-то знания, объединяет их в какую-то форму, в какую-то картину, как бы, и думает, что что-то приобрел. Нет. Не остается от этого ничего. И бессмертие после смерти тела полностью зависит от меры приобретенных знаний. Настолько, что без них у нее нет основы, на которых покоится бессмертие. Разум и все, что он приобретает, не имеет никакого отношения к духовному. И это имеет ценность только пока человек живет в этом мире и думает, что он что-то приобрел. На самом деле он этим не приобретает ничего. Не умный учится, и нет в этом ничего. Цвика, тебе зачем? Ты и так умный. Хватит. Давай твоего друга послушаем.
Что происходит, когда вот это все впечатление, которое возникает у нас от осознание цели, что мы должны прийти к третьему состоянию, должны достичь этого.
Повтори.
Что нам есть от того факта, что мы должны находиться во втором состоянии и раскрывать все состояния зла, которые существуют в нас, и это дает нам возможность достичь третьего состояния?
Мы с вами изучали на предыдущем уроке, как мне кажется, что нам необходим весь этот мир со всеми проблемами, что в нем, со всей этой тьмой, которую нам нужно приобрести по одной. И не может быть, чтобы мы построили духовный мир, кроме как если мы построим его над тьмой, над Ахурай, и только так мы придем к Паним. Вопрос же был, Ахураем мы можем быть, во тьме мы живем, видим то, что видно, ну и все работает вроде, во тьме, да? Как летучие мыши. Но в свете мы не можем. Преимущество света только на фоне тьмы. Только то, чего нет во тьме, становится светом. Вот чудо. Творец — это то, что я строю из ничего. Из ничего. Его я строю как нечто из ничего. Он создал желание получать нечто из ничего, а я из своего состояния сотворяю его или строю его, самого Творца, чтобы у меня было, опять же, из ничего.
Я еще спрошу. Здесь есть некая тайна, которая дает мне находиться в третьем состоянии. Он говорит, ты своими знаниями не достигнешь, только благодаря, что ты пройдешь все страдания.
Тайна простая. Это свет, возвращающий к источнику, конечно. Если не этот свет, то мы бы находились в этой жизни, и все. Тот самый свет, возвращающий к источнику, он и сейчас на нас воздействует. Он и сейчас создает для нас всю тьму и делает все то, что кажется нам плохим. Это тот же самый свет Торы, тот же Творец. А кто еще? Делает свет и творит тьму. Нужно видеть во всем этом процессе нечто, скажем, единое во времени, последовательное.
Хайм,
как в нас может создаться свойство, которого в нас нет? Говорится, человек не может дать того, чего в нем нету. Как мы можем выстроить свойство, которого в нас не существует?
Какого?
Свойство отдачи.
Свет находится в нас, и он работает в нас. Мы согласны, что на то, чтобы Творец действовал через меня. Я хочу, чтобы он работал во мне, действовал во мне. Я даю ему, я освобождаю ему в своем желании получать место. Место, где он мог бы властвовать.
Если я правильно понял, вы сказали, что мы творим Творца. Творца нет изначально, а мы делаем созданного из ничего.
Изначально, конечно, нет никакого Творца. Нету. Все говорится только относительно человека постигающего. Нет Творца, нет ничего. То, что люди представляют себе, что там есть какая-то власть или какие-то образы, чего только они себе не представляют. Все воображение.
Так что же называется, что во мне есть изначально свет?
Ну и что? Я говорю о Творце, что ты его раскрываешь. Ты — это твое отношение к нему. Это не то, чтобы он тебя сотворял и как-то там выращивал, пока ты и не начал бы как-то вырабатывать к нему какое-то отношение. Высшая сила существует, но то, что ты называешь Творцом, и говоришь, «Он сотворил меня, Он держит меня, Он все время каждый раз рождает меня заново и производит во мне различные изменения», когда ты раскрываешь, что это так, тогда только тогда он существует. А как может быть иначе?
Я не знаю, но вы сказали, что ты творишь Творца.
Да. Да, да, да. Поэтому он называется Творцом. Приди и увидь. Я его сотворяю. Я, в соответствии со своими данными, выстраиваю в себе определенные свойства, которые я называю Творцом. И этот образ, не визуальный, а чувственный, внутренний, существует во мне. А существует ли он вне меня, в тебе или в ком-то еще, я не знаю и не могу знать. У каждого свой Творец, если вообще есть.
Я творю Творца или я раскрываю Творца?
Нет, ты должен его сотворить. Его не было раньше. Ты из тех из различных данных начинаешь строить его, скажем так. И все-таки, ну, даже не знаю, это зависит от того, что ты... Какой смысл ты вкладываешь в слово «творец»? Не то, что ты находишься на той же ступени, что та же сила, которая тебя сотворила, и продукт, порождением которой ты являешься. Но ты раскрываешь его, и раскрывая его, ты раскрываешь то, как он сотворил тебя. Сотворение Творца тобой и сотворение тебя Творцом — это одно и то же. Это одни и те же состояния.
Я могу выстроить в себе первую ступень свойства отдачи Творца.
Если он это сделает, то ты можешь.
Так это не я делаю, это он делает.
Нет, ты. Как в квантовой физике. Я, к сожалению, не могу тебе больше ничего сказать.
То есть, если я могу это сделать, даже если он это делает, но если я могу это сделать, то я уже это делаю. То есть я не вышел из своей природы.
Я не думаю, что мы сейчас можем это обсуждать. Это не даст нам ничего. Духовное знание придет, и тогда это решит проблемы. Ну, серьезно, не имеет смысла. Имеет смысл рассуждать, если это приводит свет, возвращающий к источнику, а так просто нет. Ребята, я этим не хочу заниматься, не хочу. Это еще рано, во-первых, во-вторых, это лишнее. Это не добавит нам ничего такого, чтобы нужно было нам для продвижения. Просто жаль времени, действительно жаль. Время проходит, а мы... не приобретаем тех знаний и, главное, объединение, главное же объединение, которые нам так нужны. Ну. Давай, перевод.
Доброе утро, товарищи. В чем заключается связь с Бааль Сулам, с автором? Как я это устраиваю?
Им Бааль Сулам шили, им Котева Маамар, как они меоргенят это?
Связь с Бааль Суламом вы должны почувствовать. Невозможно здесь просто сказать, в чем. Каждый раскрывает сам, в чем. Каждый начинает ценить Рабаша и Бааль Сулама. То, что они сделали. Насколько возможно, каждый по своему уровню. Маленькие дети так, больше, еще как-то. Чем выше мы будем подниматься, тем мы будем их раскрывать на более и более высокой ступени. И тогда увидите вообще, что такое каббалист и что это значит. И насколько эти образы, они не соответствуют тому, что представляется человеку в этом мире вообще. Ну хотя бы представь себе состояние, где вот не было бы этих книг в нашем мире. Ладно, мы... Где мы? 21 пункт. Да, поздно уже. Не сможем выяснить. Ну, давай. Перевод.
I'm stuck on this creator part. The creator, as we learn, is an immutable law that can't be changed.
Немножко проблема с Творцом. Мы учим, что Творец — это неизменный закон. Неправда. Часть этого закона существует в каждом из нас в точке в сердце.
Я не понимаю, о чем он говорит.
Творец — это закон. Можно и так сказать, но не только.
Well, isn't it our egoistic perception of the Creator that makes us want to view the Creator as something other than a law?
Если это не наше эгоистическое восприятие, что дает нам возможность воспринимать Творца не как закон.
Это правда, что это законная система, но мы существуем в этой системе. Эта система реагирует на нас, а мы на нее. Она первая, а мы вторичная. Мы реагируем на нее, и наши реакции могут сопровождаться либо... То есть они идут либо путем Торы, либо путем страданий. Это, в общем, то, что все, что происходит. Здесь есть закон, он хочет закон, сказать закон. Но это не какой-то мертвый закон, как в физике, как в биологии. Неважно, вот так это происходит, и все. Это закон, который я могу изменить. Там есть составляющая, коэффициент, который я могу изменить. Это закон, который в моих руках тоже. А теперь вопрос. Меняю ли я эту составляющую, потому что мне плохо или хорошо, или потому что я уже делаю расчет на другом уровне, что с помощью этого я уже познаю и приближаюсь к Творцу. Я уже делаю это ради существования системы, ради ближнего и все такое. Почему я поворачиваю эту кнопку, которая называется свободным выбором? Здесь вся наша проблема. Скажи, закон. Да, закон. Закон — это система. Система жесткая. Можно так сказать, да? Жесткая, не гибкая. Постоянная. Но то, как она будет работать... Решаешь ты. Ты приводишь ее в действие. И тогда она работает либо в соответствии с твоим желанием получать, как ты сейчас ее задействуешь, да? Но в соответствии с желанием получать. И она показывает тебе, что ты ее неправильно. Своей негативной реакцией на тебя она показывает тебе в той форме, в которой ты можешь понять, что ты неправ. И тогда начинают на тебя падать проблемы. Либо ты будешь пользоваться этим законом иначе, как учит тебя наука Каббала. Не ради своего пуза, а ради самой системы. Все? Почему так? Потому что этим ты постигаешь Творца. Ты постигаешь систему, и через нее Творца.
Мы же можем сделать это только через группу.
Совершенно верно, потому что твои отношения с группой — это и есть система.
Dive into the group, annul ourselves, include ourselves, enliven the group, then we are changing that frequency dial.
Когда мы входим в группу, когда мы отменяем себя, когда мы воодушевляем группу, то мы изменяем вот эту закономерность.
В чем-то да.
Но мы не изменяем этим закон. Только что-то внутри себя мы изменяем.
Это одно и то же. Это одно и то же. О чем ты говоришь? В нас или мы есть система? Я часть системы. Я не могу убежать от нее. Я не могу выйти. Система разбитая.
Да? Теперь вернуть ее в исправленное состояние. Есть два пути всего. Вот и все. Но система существует. То, что она испорчена, она специально испорчена. Чтобы мы ее привели в порядок, и тогда поняли бы, как она работает, владели бы этой системой, и этим уподобились бы Творцу. И тогда уже не знаю, что бы там было после Гмартикуна. Я вас сопровождаю только до того момента. Ну?
Just making sure I understand this correctly. So then, in the true perception of reality, not ours, but the true perception of reality, all of this, everything, all of us, we are all part of that law.
Я хочу убедиться, правильно ли я понял, в истинном восприятии реальности мы все являемся частью этого закона.
Each of us individually or together.
А единственная неисправная часть — это то, что мы воспринимаем каждого из нас по отдельности.
Ты должен понять, что все мы и каждый из нас по отдельности находится в обязательном порядке в неправильном задействовании системы. И если правильно воспринимать, тогда объединяются только в объединении, когда тебя приводят к нему, и в той мере, в которой ты можешь по своим данным участвовать в этом единстве и определять, что таковым будет это единство, только в этой мере ты правильно воздействуешь на эту систему, правильно ее задействуешь. Тогда ты правильно пользуешься законом. Иначе нет, иначе ты преступник. Грешник.
Кен.
Да.
Майер.
Быстро.
О чем я должен думать? Об исправлении мира или о том, чтобы насладить своего товарища?
Альма не цех лахшов, аль тикун аулам, уалех ласот нахат руах лахавершили.
Я не могу прийти к исправлению мира, прежде чем я не создам кли для исправления мира. А кли для исправления мира — это группа. Поэтому продвижение происходит кругами. Сначала маленькая группа, десятка, потом 100, потом 1000 и так далее, пока все мировое кли мы не можем уже о нем думать. И думая о нем, понимая, чувствуя, задействуя его вместе, когда все уже более или менее ощущают эту массу, тогда с ее помощью можно, собственно, работать со всей действительностью. Сначала народ Израиля, а через него уже эта пирамида, как вы можете прочитать уже изначально, где это написано, что это распространяется через... Какой там параграф? Там речь идет о том, что 70-67, что весь свет как бы нисходит из этой системы, иначе... То есть, в общем, те, кто относится к народу Израиля, даже... пробуждается, даже сегодня в первый раз, относится к четырем стадиям развития света. И тогда через них свет может распространяться, уже переходя всему человечеству. И так мы должны продвигаться. Сначала в маленьких группах, все больших и больших, пока не распространится на все человечество. Но для всего человечества, за все человечество нам даже не нужно беспокоиться. Как он объясняет нам, это и зальется на них. Они это почувствуют, потому что им не нужна эта предыдущая подготовка. Они это получат единовременно. Где это сказано?
В статье «Служанка на следующую госпожу» Баля Сулам говорит, что есть ветвь, исходящая из внутреннего корня, это народ Израиля, который избраны как действующие, и в них есть задатки для развития и действия, чтобы достичь того, чтобы подвигнуть все народы к общему развитию, и это ветви, исходящие из внешнего, это народы мира. В них нет тех средств, и когда они могут получить пути развития последовательно, а получат сразу исправление во всей полноте, как и в их высшем корне. Сообщение в заключение. Раф Лайтман на радио 103 FM. Дорогие радиослушатели и дорогие телезрители, каждое воскресенье в 8 часов вечера новая программа, новая радиопрограмма Раф Лайтман о науке Каббала. Это транслируется на 103 FM. Мы приглашаем вас подключиться и задавать вопросы на страничке Facebook Рафа Лайтмана. На этом мы закончим. Всего доброго, до новых встреч.
מציאות חולפת ואני עכשיו חושב
מה ייתן תקווה ויסלק את הכאב
יוצא אל הרחוב מתערבב בתוך כולם מי צריך את מי יותר אני או העולם Here we are You should come along
Теперь я точно знаю, все мы соединены. Любой вопрос решаем, если вместе будем мы. Жизнь она как сказка, если мы одна семья. Бесконечно прекрасный мир и 7 миллиардов я. Here we are, you should come along. With one voice, we can spread this song. Bring down the walls, you know it won't be long. When we're together, we cannot be wrong.
Si nos dirigimos a un deseo,
las puertas se abren al abrir tu corazón nada es imposible cuando hay fuerza y voluntad juntos bailaremos hasta la eternidad